Есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, братья и сестры! В эфире радиостанция «Радонеж», программа «Современная семья. Сохраняя и приумножая». С вами я, протоиерей Максим Первозванский. И сегодня у меня в гостях многодетная мать, выпускница исторического факультета МГУ Мария Медведева. Здравствуйте, Мария!
Добрый день!
Мы сегодня с вами договорились поговорить о семейных традициях. И все мы знаем, что то общество, в котором человечество жило на протяжении тысячелетий, так и называлось традиционное общество, в которых люди жили в одном и том же укладе, соблюдая одни и те же традиции, поддерживая абсолютно один и тот же образ жизни на протяжении тысячелетий. Если ваша фамилия была Кузнецов, то это значит, что ваш отец был кузнецом, его отец был кузнецом, вы будете кузнецом, и даже ваш сын и внук тоже будут кузнецами, они будут носить примерно одинаковую одежду, вот, вести сходный образ жизни, праздновать одинаково, не только одинаковые праздники, но и делать это тоже примерно так же, как это происходило на протяжении столетий, если даже не тысячелетий. Общество менялось крайне медленно. Еще раз повторяю, что основой вообще жизни был уклад, традиционный уклад. Для разных обществ и даже для разных, может быть, областей, если мы говорим о России, для разных областей России, он мог быть несколько разным. Это были традиционные костюмы, это были традиционные песни, это были приметы, это были способы воспитания, поощрения, наказания. Все было традиционно. Однако вот уже где-то несколько десятилетий, где-то несколько столетий люди живут в нетрадиционном обществе. И именно на этом, в общем, был основан конфликт отцов и детей, когда отцы ждали от детей, что те будут соблюдать традиции. Это касалось не только внешнего поведения, но и взгляда на жизнь, оценки ситуаций. Общество меняется стремительно, время меняется стремительно. Мы с вами сейчас находимся на таком переломе, когда есть ощущение, что мир уже не будет прежним после окончания всей этой истории с инфекцией. И вот у меня поэтому к вам первый вопрос. Насколько все-таки традиции – это актуальные вещи для нетрадиционного общества?
Вопрос интересный. Я бы сказала, что здесь нужно разобрать, собственно, термин «традиция». Что это такое? То есть если в традиционном обществе традицией являлась сама жизнь вся целиком, все было регламентировано, все было описано, все знали, как они будут жить, как они будут рождаться, как у них будут рождаться дети, как эти дети будут расти, как эти дети создадут собственные семьи, как они будут умирать, как они будут похоронены, ну, то есть от и до, то в современном мире данного уклада уже не существует, и традиции сохраняются, по-хорошему должны бы сохраняться, уже в маленьких нуклеарных семьях. Есть возможность сохранения традиций на более широкий круг людей, но все равно этого не будет там деревня, город, область. Mm-hmm. Это могут быть бабушки, дедушки, братья, сестры, двоюродные, там, дядья какие-то, но все равно круг людей, которые будут знать ваши традиции, он будет небольшой. Но традиции все-таки нужны, потому что это ощущение безопасности. Это, в общем-то, на самом деле чистая психология, но...
То есть традиции, получается, нужны для ощущения безопасности, и в этом и главный смысл?
Если мы вспомним про маленьких детей, то можно сказать, что дети чувствуют себя безопасно и комфортно, когда для них создаются определенные границы. Когда дети знают, что в их жизни происходит, тогда дети чувствуют себя комфортно и, соответственно, хорошо и благополучно развиваются. Для взрослых это тоже актуально, потому что когда человек знает, как его жизнь устроена и что его впереди ждет, он чувствует себя безопасно, и, соответственно, он выходит из режима опасность, режима борьбы за жизнь, и он может дальше хорошо, спокойно развиваться. В своем деле, в своей семье он может растить детей спокойно, не ожидая каких-то потрясений в своей жизни. Соответственно, традиции нужны по большей части для этого. И есть второй фактор. Традиции нужны для того, чтобы семью объединять. Это тот фактор, который семью, собственно, объединяет.
Ну, то есть вот вы уже обозначили две больших темы для разговора о традиции. Наверное, их может быть больше, мы их тоже сегодня, может быть, нащупаем. Начнем с того, о чем вы сказали. Я хотел бы начать со второго. То есть все-таки про регламент семейный я бы не стал вообще его называть традициями. В этом отношении мы говорим и употребляем слово «традиции» только в том случае, когда происходит ее передача как минимум через одно поколение. То, что происходит в пределах одной маленькой нуклеарной семьи, может быть названо там, не знаю, временным укладом, конкретным регламентом, нашими правилами, вот, которые тоже могут в течение времени меняться. Это все-таки не совсем традиции, хотя мы об этом тоже обязательно сейчас поговорим. А я хотел начать с разговора о том, что вот, действительно там, в социологии, по крайней мере, называется словом традиции. То, что передается через поколение. Мы люди православные, и у нас тоже есть множество традиций, которые не являются и не связаны напрямую с учением православной церкви. Ну вот сейчас только что мы с вами праздновали главный праздник года – Пасху Христову, Светлое Христово Воскресенье. Мы знаем, что даже в пределах одной, даже русской православной церкви существуют самые разные традиции. Ну, например, такие общепринятые и понятные вещи, как кулич и Пасха. Ну, например, у нас здесь, в Центральной России, кулич – это такая выпечка. А, например, на Украине куличом называется то, что у нас называют Пасхой. Вот. А наша Пасха у них называется словом просто творог. А в братских балканских православных странах, если мы возьмем, например, Грецию или Сербию, там вообще нет традиции кулича или Пасхи. У них там пасхальный барашек, там, ягненок или еще что-нибудь. То есть вот это не связано напрямую с нашим вероучением, но мы поэтому и говорим, например, традиционное пасхальное блюдо. Вот, или традиционные масленичные гуляния. То есть то, что мы приняли от предков, и то, что мы собираемся передавать нашим потомкам. И здесь я даже вот сейчас вижу, что отношение к традициям двоякое. Кто-то их активно поддерживает и насаждает, кто-то их пересматривает. Например, очень много таких копий сломано вокруг, например, традиции раньше, которая была очень популярна, а сейчас становится гораздо менее популярной. Например, выпускание птиц на Благовещение. Много вопросов к этой традиции. Много вопросов к крещенским купаниям. Я, например, вижу, что купаться на крещении сейчас любят и соблюдают эту традицию в гораздо большей степени. Люди не церковные, а множество церковных людей говорят, нам вообще это не надо, это вообще никак не связано с учением православной церкви. Это такая странная, народная, полуязыческая традиция. Вот. Давайте мы начнем наш разговор вот с таких традиций, а потом перейдем к уже более узким семейным укладам и регламентам.
Ну, к сожалению, мне сложно на эту тему перейти, потому что то, что я наблюдаю, я бы могла сказать, что в современном мире традиции, вот как вы описали, их уже не существует. Если говорить даже о традиции выпекания куличей на Пасху в Центральной России, все равно в каждой семье куличи пекутся по разным рецептам, в разные дни, в разных формах. Кто-то делает высокие, кто-то делает низкие, кто-то украшает так, кто-то эдак. То есть нет такого, что вся деревня печет куличи по одному и тому же рецепту в один и тот же день, все хозяйки замешивают одинаковое тесто, потом на следующий день, например, они все вместе, значит, взбивают какую-нибудь сахарную глазурь или что-то другое, там цукаты какие-то достают, и одинаково эти куличи украшают, и потом в субботу несут ее, все это дело в храм, ставят на стол одинаковые куличи, и потом их освещают. Вот этого нет. И все равно в результате мы все скатываемся в семейные именно традиции, то есть традиции одной конкретной семьи. Да, куличи могут печь одинаково мама, бабушка там, и дочка, например, но это не значит, что соседка будет по тому же рецепту печь. То есть скорее будет бабушка на другом конце города печь такой же кулич, как ее внучка где-нибудь вообще в соседней области. Она туда уехала замуж.
Честно говоря, я совершенно по-другому чувствую традицию. Есть традиция выпекания или там даже просто освящения куличей. Большинство наших соотечественников куличи покупают в магазине или в храме. Но существует традиция кулича на Пасху. Я помню еще в советское время, когда церковная тема была совершенно запрещенная, я работал в закрытом научно-исследовательском институте, где вообще о религии, естественно, разговора не было никакого. Мой научный руководитель, о его религиозных взглядах я до сих пор ничего не знаю, вот, хотя он уже покойный, но он всегда приносил на Пасху кулич торжественный, говорил «священный». Вот, абсолютно не важно, по какому рецепту этот кулич был сделан, важно, что есть на Пасху традиция печь кулич. Речь не о единстве рецептов. Кстати говоря, его никогда и не было. В отсутствии интернета и поваренных книг такое понятие, как традиционный народный костюм, например. Вот мы совсем недавно столкнулись с тем, что моя дочка выступает, значит, в музыкальной школе, в школе искусств, с народным орловским танцем. И вот мы должны были для нее найти традиционный орловский народный костюм. Выяснилось, что действительно в каждой деревне Орловщины эти костюмы могли быть разными, но есть нечто объединяющее. Например, вот для орловского костюма это определенный фартук, определенный тип клетки на этом фартуке. И это традиционно для Орловщины. А есть традиция вообще, допустим, русского народного костюма, который подразумевает, что это не набедренная повязка, а платье в пол определенного, примерно разного, да, для разной деревни разного, но головного убора, который может быть объединен, там, этот головной убор подразумевает там, повойник для замужней женщины и так далее. То есть традиции могли быть разные, но они передавались. Еще раз возвращаюсь к этому вопросу, насколько нам важно эти традиции как православным людям соблюдать.
Ну, в принципе, такого рода традиции, как вы описали, они выполняют те же самые функции, только уже не для семьи и не для конкретного человека, а для целого народа там, или области. То есть, если человек знает, что будет ночная служба на Рождество, например, если мы говорим о православных людях, и если он знает, что он, значит, пойдет на эту ночную службу или на Пасху, будет крестный ход, то для него это точно так же действует успокаивающе и объединяюще. То есть все православные, в принципе, понимают, что они в этот день соберутся рядом с храмом, будут все вместе кричать «Христос воскресе! Воистину воскресе!», отвечая священнику. Это будет их объединять. Кстати, вот интересно, что поскольку на эту Пасху в Москве, по крайней мере, крестных ходов не было для мирян, то есть только священники служили, было такое разброд и шатание среди мирян, среди моих друзей очень много было людей, которые, ну это, конечно, не депрессия, но у них было ощущение какой-то потерянности. Вот у них эта традиция, которую они там какое-то количество лет соблюдали, приходили на крестный ход в храм, причащались на Пасху, у них этого не стало из-за вышеозвученного вируса, и они растерялись, у них пропало ощущение стабильности. Если до этого они как-то держались, да, там нельзя на работу поехать, нельзя в кафешку сходить, там как-то вот, ну, обходились, то вот тут вот эта традиция сломалась, и все, люди потерялись. То есть им надо было объяснять, что ничего страшного, Пасха все равно случилась, Христос все равно воскрес.
Следующий Нет, году... но они же не причастились. Они не причастились. И дело, мне кажется, не в традиции, а в их оторванности, реальной оторванности от Бога, потому что соединение наше с Господом происходит, конечно, на богослужении через таинство причастия. Я, например, как священник до сих пор, и в смысле вот не, даже не до сих пор, а довольно много времени уже прошло, и люди звонят мне, пишут, просят об исповеди, просят о причастии. Естественно, долг священника на эти просьбы как-то откликаться. Ситуации, когда это происходит для людей нетрадиционно. Вот я, например, помню реакцию одного замечательного моего друга, к которому на Пасху на светлой неделе пришел священник, это был не я, пришел священник, причастил его святых христовых тайн. И это было для него абсолютно нетрадиционно. Он никогда не причащался дома. Он еще молодой человек достаточно, он всегда причащался в храме, если вдруг даже болел, то для него это было, ну, нормально какое-то время не причащаться из-за болезни. Вот, то есть смертельных болезней у него не было, но вот эта невозможность причаститься на Пасху была для него совершенно, как вы выразились, депрессивной. Причастившись в нетрадиционной для себя обстановке, он вновь обрел радость и как бы единство с Господом. Вот много разговоров было о том, что, например, вот я помню, перед Пасхой это были серьезные обсуждения, что как же так, еще когда не было до конца ясно, будут ли закрыты храмы, не будут ли они закрыты, может быть, все-таки позволят нам побывать на пасхальной службе или не позволят власти. Много было достаточно возмущенных таких слов, высказано и написано православными церковными людьми о том, что, вот, к сожалению, для них большинство людей не сильно переживает из-за невозможности причаститься, но сильно переживает из-за невозможности освятить куличи. Разве Пасха – это куличи, и Пасха же – это воскресший Господь? Но в глазах подавляющего большинства наших с вами соотечественников Пасха – это именно куличи. Точно так же, как для подавляющего большинства наших соотечественников крещение – это возможность прийти в храм, взять святой воды и искупаться ночью в проруби. Или, по крайней мере, посмотреть, как это делается. А вовсе не само событие крещения Господа. Вот здесь соотношение между сутью, реальной религиозной сутью нашей веры церковных праздников и народными традициями, она может вступать даже в конфронтацию. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, в принципе, для веры, на мой взгляд, традиция не настолько важна. То есть искренняя вера, она не нуждается в каком-то жестком подкреплении традициями. Но среднестатистическому человеку это все-таки важно. Я не могу судить о том, почему у людей там были вот эти депрессивные состояния по поводу невозможности причаститься, потому что и у меня у самой, и у других моих друзей женского пола были ситуации, когда ты пришел в храм, но причаститься ты не можешь по известным причинам на Пасху. Это, конечно, очень обидно, но из колеи это так вот не выбивает, как вот невозможность прийти в храм. Может быть, это касается только женской части населения, не знаю. Вот. Но для многих выбиванием из колеи стал именно тот факт, что нельзя прийти в храм. Будет человек причащаться или не будет, это уже духовный.
Ну, посещение храма – это тоже не традиция, это естественный элемент религиозной жизни.
Здесь скорее является традицией не само посещение храма, а факт прихода в храм в конкретную дату, в конкретный день, к конкретному празднику привязаны поход в храм. То есть, в принципе, так вот мы в воскресенье входим в храм, но можем прийти и не в воскресенье. Но на Пасху мы обязательно идем в храм. И это становится своего рода традицией, что мы надеваем красную одежду, например, там,
вот, знаете, мы с вами несколько по-разному оцениваем, что такое традиция. Для меня вот красную одежду одеть на Пасху – это традиция. Или не традиция. Вот в некоторых храмах есть традиция на пасхальный заутренний менять цвет облачений. То есть на каждой из 9 песен пасхального канона священник или священники одевают филонь другого цвета. И мы видим, что один священник выходит в красном, через 10 секунд другой священник выходит в белом, потом в желтом, потом в фиолетовом. Ну, например, в нашем храме, где я служу, такой традиции нет. Вот. Хотя как бы, пасхальная служба сама по себе и ее посещение для меня это не традиция. Это просто жизнь. Это, знаете, как вот, например, можно ли сказать, что у нас есть такая традиция есть? Вот, в смысле от слова кушать, питаться. Нет, это не традиция, это естественная потребность любого живого человека. Пока человек жив, у него есть потребность в еде. А вот организация этого питания, например, завтрак, обед или ужин, завтрак у нас в семье общий или раздельный, мы молимся или не молимся перед едой, мы сервируем стол, мы едим суп из супницы или позволяем себе наливать его прямо из кастрюли. Вот это традиция, а сама по себе еда – это не традиция. Это потребность. Точно так же для верующего человека посещение службы в пасхальную ночь – это не традиция. Это естественная потребность. А вот как туда одеться, надо ли… Знаете, я вот посмотрел на ваши фотографии в социальных сетях, где вы на эту Пасху вместе с мужем, детьми, все в таких замечательных, красивых, красных платьях, там, рубашках, футболках. Зачем вы это сделали?
Это дает ощущение праздника. Для нас это традиционно, потому что мы делаем это каждый год. Вот, мы достаем эти майки накануне Пасхи, стираем, гладим. Вот этот процесс является для нас традиционным.
И помогло ли это вам в этом году? Я знаю, что вы не были на Пасху в храме, не были то есть как бы соблюдаете всей семьей режим самоизоляции уже задолго до Пасхи. Насколько вот эта традиция помогла вам пережить все-таки праздник Пасхи, ну, хотя бы относительно полноценно?
Ну, на самом деле, более-менее все получилось. То есть мы и ночную службу оставили. То есть,
а можете вы рассказать поподробнее, как у вас прошла ночная служба?
Ну, собственно, подготовка у нас началась заранее. Мы совершенно не убирали ту часть подготовки к Пасхе, которая не касается похода в храм. То есть мы оставили покраску яиц, украшения дома, мы повесили рушники над иконами, как мы это делаем каждый год. То есть тот, один и тот же рушник, который у нас есть, он там над иконой висел у нас. Собственно, мы оставили ночную службу.
А как вы ее оставили?
Поставили икону под экран телевизионный, на который выводилась трансляция из нашего храма. Вот. Во время крестного хода мы тоже обошли, мы на даче сидим, мы обошли вокруг дома с пением положенных песнопений.
Для тех, кто не знает, это второй глас «Воскресение Твое, Христе, спаси, ангели поют на небесах, и нас на земле сподоби, чистым сердцем Тебе славите». Так, обошли.
Мы обошли, двери дома были закрыты. Естественно, священников у нас с собой не имелось, но мы все равно похристосовались перед входом в дом, покричали друг другу «Христос воскресе, воистину воскресе». Дети во всем этом принимали обязательное участие, они тоже были красиво одеты. Вот, потом мы вошли в дом, соответственно, отстояли ночную службу, именно отстояли стоя. То есть перед иконой у нас была зажжена лампадка. Дети у нас традиционно уснули во время ночной службы, мы не стали укладывать их в кровати сразу, то есть они уснули у нас под трансляцию, слышали пение хора, слышали наши «Христос воскресе, воистину воскресе».
Когда в храме священники говорили «Христос воскресе».
Обязательно, мы пели с хором, отвечали. Мы очень жалко, что не записали это на видео, когда священник восклицает нам «Воне Христос воскресе», а мы громко все вместе отвечаем «Воистину воскресе», но это очень воодушевило. И произошел, на мой взгляд, такой немножко, как это называется в сценарном искусстве, слом четвертой стены, то есть как через экран. То есть экрана, по сути, вот его не стало. Я знаю, что многие как бы стесняются, наверное, отвечать так священнику вслух, но именно вот это проговаривание вслух, оно очень сильно помогло. Мой муж сказал, что его окончательно накрыло, то есть он и так радовался, но окончательно его накрыло, когда он детей из гостиной, где, собственно, был экран, понес в кровати укладывать. Он каждый год их относит так из машины. Они засыпают, и он их на руках относит до кровати. Да, вот я еще хотела такой момент сказать, что мы с момента начала карантина на дачу, когда уехали, взяли с собой прошлогодний артос и бутылку крещенской воды. И все службы, которые мы отстаивали во время вот Страстной Седмицы и накануне во время входа Господня в Иерусалим, мы делали это натощак с утра. И после службы, когда начиналась, собственно, на трансляции, во время трансляции причастия, мы обязательно пили святую воду и съедали по кусочку артуса по-небольшому. Вот. И в Пасху мы сделали то же самое. Конечно, это не причастие, но хоть какое-то ощущение причастности.
В общем, да, антидор, я напомню, что антидор переводится вместо дара.
То есть вот что-то такое, оно у нас получилось. Конечно, сложно сравнить радость причастия с чем-то другим, но вот ощущение Пасхи, особенно с утра, когда мы уже проснулись, как обычно, после пасхальной ночной литургии, мы проснулись чуть позже, немножко уставшие, потому что не выспались. Вот тогда ощущение Пасхи все уже, оно было окончательное.
То есть получается, что именно соблюдение, в данном случае, ваших семейных традиций, подготовки к празднику, украшения дома, присутствие, пусть и виртуального, на ночной службе и традиционных пасхальных блюд, вот, яиц, кулича, оно как раз позволило вам не чувствовать себя в этой самоизоляции, вот, а позволило пережить по-настоящему радость праздника.
Ну, по сути, в традиции, сложно говорить о традиции как о чем-то к такому большому и капитальному. Любая традиция, она все равно так или иначе разбивается на мелочи. И именно соблюдение этих мелочей, оно и приносит вот это ощущение стабильности, о котором я говорила ранее. То есть в Орловской губернии, в какой-нибудь деревне, им не важно, что костюмы Орловской губернии имеют какой-то там общий орнамент. Важным было то, что невеста, вышивая какие-то там традиционные для их деревни рушники, вышивала такой же рушник, как ее мама, например, или бабушка. важны были соблюдения именно вот мелких элементов и деталей, которые характерны для более маленькой общности, не для целого народа, не для целой области. Разумеется, менее детализированные традиции, они тоже важны. Важно, что мы там едим салат оливье на Новый год, например. Для Советского Союза это было важной традицией, что в каждом доме будет оливье на Новый год.
Да и сейчас это работает.
Но для каждой конкретной семьи было важно, помимо того, что у них оливье, как и у соседки, и там где-нибудь в Новосибирске, важно было, как этот оливье готовится в их семье. Важны вот эти детальки. Для полного ощущения соблюдения традиции было важно этот оливье приготовить с яблоком или без яблока, с соленым огурцом или со свежим. Неважно в данной ситуации, мужчина вы или женщина. Да, женщина готовит по традиционному для нее рецепту, а мужчина данный салат ест в привычном для него виде. Мой муж, например, когда мы вступили в брак, для него было большим потрясением, что я готовлю оливье с колбасой, с соленым огурцом, все как положено, но без яблока, потому что для него традиционное оливье, он с яблоком.
Ну, это уже все-таки вопрос семейных традиций.
Да.
Я все-таки точно не женщина, вот, и мне совсем не важно, как приготовлен оливье. Единственное, что я вот помню, когда был радикальный слом традиции, помню, в начале 90-х у нас появились, или, может быть, это даже был конец 80-х, я не могу сейчас припомнить, когда впервые появились импортные продукты. Советский Союз фактически не знал импортных продуктов. У нас была как бы такая продуктовая, стопроцентная, не то что даже независимость, а мы были обеспечены только нашими родными продуктами. А тут, значит, на наши рынки вышли, значит, новые импортные продукты. И в частности, я помню такую подробность, майонез «Кальве». Вот, появился, и помню, мои родители приготовили салат, как раз оливье, с этим самым майонезом «Кальве». А он был совершенно другого вкуса. И я вот знаю, что сейчас, например, этот майонез, он совершенно традиционный для нашего общества. Они поменяли свой тот первоначальный вкус, с которого они выходили, уж не знаю где, в других странах. Они вынуждены были подстроиться под наше традиционное вкусовое ощущение того, каким должен быть майонез. У нас сейчас какой майонез не возьми, хоть он там из перепелиных яиц, хоть он там, я не знаю, будь он московский провансаль или какой-нибудь действительно «Кальве», если это не специализированный соус, а на нем написано майонез, то он будет традиционного для России вкуса. Потому что иначе его просто никто не купит. Но вот спасибо вам большое за такое подробное описание пасхальных традиций. А могли бы вы рассказать, может быть, какие еще традиции в вашей семье соблюдаются? Какие традиции вы считаете важными для вас, вот, собирающими вас, что называется, позволяющие вам более полно переживать какие-то события в вашей жизни?
Ну, я сразу могу сказать, что традиции у нас есть разных уровней. У нас есть ежегодные традиции, которые касаются каких-то отдельных праздников, то есть как церковных, так и наших семейных, например, дней рождений. У нас есть традиции, не знаю, можно ли этим словом назвать после нашего разговора, но какие-то такие небольшие семейные обычаи, которые касаются повседневных вещей, еженедельные такие маленькие традиции. Есть традиции, которые мы с мужем притащили из своих собственных семей. Mm-hmm. Собственно, те самые якоря, которые тянутся из семей наших родителей. Мы их немножечко постарались трансформировать, чтобы они подходили под современную нашу жизнь, но они нам позволяют тоже чувствовать себя объединенными. Но если говорить о ежегодных традициях, по православным праздникам, в принципе, все понятно. Пасха – это куличи, творожная пасха, красим яйца. Причем мы красим перепелиные яйца каждый год, уже несколько лет. Это стало нашей семейной традицией, мы их обязательно тоже берем, покупаем. Если говорить о днях рождения, то я ввела такую традицию, как персональный именинный торт. У нас у каждого члена семьи он свой. И такой торт я не готовлю больше ни на какие праздники. То есть у мужа один там на вареной сгущенке, полосатый такой день-ночь. У сына, который родился в Успенский пост, у него яблочный постный торт. У дочки тоже слоеный там с фруктами. Но каждый из членов семьи знает, какой именно торт у него будет на день рождения.
Класс.
принципе, блины у нас есть, причем блины у нас остались, в принципе, как и в моей родительской семье. Они пекутся исключительно на масленицу и на поминки. Больше я ни в какие дни блины не пеку, то есть это для нас не ежедневное лакомство и даже не еженедельное. То есть каждый день на масленичной неделе мы делаем блины и вот на какие-то, в общем-то, на поминки, на мероприятия, которые связаны у нас с поминовением умерших родственников или на погребение. Если говорить о более мелких каких-то традициях, то здесь можно обобщить, что они могут касаться нашего поведения, в общем-то. Как мы встречаем мужа с работы, как мы здороваемся с утра, как мы друг друга называем. Это все тоже, видимо, слово «традиция» нам здесь уже не очень подходит, какой-то обычай.
Это ритуал скорее.
Да, но он тоже действует объединяюще, то есть мы с утра собираемся на завтрак. У нас обязательно совместный обед и ужин, поскольку муж работает дома. Мы обязательно молимся перед тем, как начать есть. Читаем вместе «Отче наш».
Ну, давайте вот еще о чем поговорим. У нас в предыдущей передаче с Василием Пичугиным мы с ним, обсуждая историю вообще семейных укладов, договорились специально поговорить о организации свадьбы, поскольку это оказывается крайне важно. Вот я бы хотел сейчас тогда перейти от разговора все-таки от общесемейных традиций к разговору о том, насколько важны традиции народные. Вот мы сейчас с вами живем в большой многонациональной стране, в которой, в общем, конечно, чувство общности может быть несколько меньше, чем то, к чему стремилось советское общество. Напомню вам, что Советский Союз декларировал более высокий уровень единства, чем народ. Единая общность людей назывался «советский народ». То есть то, что еще в Российской империи пыталось быть выстроено словами «мама турок, папа грек, а я русский человек». То, что Гумилев в свое время назвал словом «суперэтнос», если мы сейчас употребляем... У нас была такая попытка еще, начиная с Ельцина. Дорогие россияне, это даже стало мемом таким, когда мы говорим о нашем народе, как о россиянах, но ни один из терминов по-настоящему так и не прижился. Вот. И не получается пока что слово «русский» воспринимать как суперэтнос, а не как конкретную этническую принадлежность к русскому народу. А россияне как-то до сих пор серьезно царапают в наше чувство, такое восприятие эстетическое, что ли. Вот. И поэтому вот все равно мы живем в нашей большой стране, в России. Есть такой замечательный термин «русский мир». Мы подразумеваем некую культурную и религиозную общую составляющую, объединяющую нас. Вот мы понимаем, что, например, браки возможны между людьми сейчас разных национальностей, но единой религии. Да, для православного человека неправильно и немыслимо жениться или выходить замуж за человека неправославного. Православный человек может быть, ты можешь быть русским, он может быть татарином, киргизом и так далее. Поэтому очень важно для бытия вообще народного говорить вообще о общенациональных, не в смысле национальности, а в смысле нация, таких народных традициях. Иначе не будет таких точек пересечения. Как вы думаете, какие вот такие самые общие, самые большие традиции являются для России, для Российской Федерации, для русского мира действительно важными? Не второстепенными, а теми, которые стоит, может быть, даже культивировать специально, чтобы мы понимали, что да, вот мы встречаемся, есть некий вот этот культурный традиционный код, общаясь друг с другом, употребляя который, мы понимаем, что мы в единстве находимся.
Ну, то, что я наблюдаю в нынешней ситуации, по крайней мере, в большом городе, я понимаю, что институт брака и все связанные с ним традиции потихонечку рассыпаются. Если раньше было логично пойти в ЗАГС, и это было реально традицией, когда молодые люди, решившие создать семью, одевались красиво, девушка надевала белое платье, парень надевал красивый, аккуратный, по крайней мере, костюм с галстуком. И вот они, значит, шли в ЗАГС под вальс Мендельсона, они расписывались и становились семьей. то даже это сейчас у нас исчезает. Все чаще люди выбирают выездные регистрации где-нибудь на берегу озера или приходят расписываться в джинсах и майке в таком протесте каком-то. Поэтому мне сложно сказать, что с этим вообще сейчас делать, учитывая, что многие пары, в принципе, не хотят заключать браки.
Ну, отрицатели были всегда. Это было во времена и моей молодости, и во времена молодости моих родителей. То есть, собственно, после такого прекращения бытия традиционного общества, это местами было по-разному. Собственно, город – это такое место, где традиционное общество прекращает свое существование. Но все же, из тех традиций, которые я вижу, например, которые, понятно, что они не могут быть вообще для всех едиными, но для многих. Это, например, если мы говорим о свадебных традициях, это посещение, например, если мы говорим о Москве, могилы неизвестного солдата. Или, например, если мы говорим не о Москве, все равно молодые пары едут отдать дань памяти предков куда-нибудь на вот мемориал погибшим солдатам в Великой Отечественной войне, который есть, по сути дела, в каждом селении, то, что в каждом городе. Вот. Если мы говорим не о свадебных традициях, хотя все равно, вот меня, например, как священника часто пугает то, что люди откладывают свадьбу, откладывают реальное вступление в брак именно из-за того, что им важно соблюсти вот эти самые свадебные традиции, чтобы у невесты обязательно было платье красивое, чтобы, значит, это был какой-нибудь там лимузин, если не лимузин, то, по крайней мере, там, дорогая машина, чтобы обязательно был какой-нибудь ресторан, вот, чтобы было потрачено куча денег, которые, может быть, действительно разумно было бы потратить на то, чтобы молодая семья могла встать на ноги. Но они тратятся именно на свадьбу, потому что вот это вот традиционное отношение к тому, что свадьба – это вот должно быть вах, если на нее не вся деревня собирается, поскольку деревни нет, то все равно, значит, многие туда приглашаются и так далее.
Мне кажется, что да, в таком формате свадьбы это важно. Может быть, стоит немножко поумерить аппетиты для тех, кто хочет супердорогую свадьбу. Тут скорее уже попытка показать, как у них все круто в жизни. Но да, белое платье невесты или не белое, но просто красивое какое-то платье, это важно. Это показывает, что у женщины в этот день праздник, день особенный. Важно собирать гостей. Важно показать, что что-то такое в жизни пары случилось. Мне кажется, важно в этот день собрать именно родных и близких вместе, чтобы семья видела, что большая семья видела, что создана новая маленькая семья. Это возможность для близких и дальних родственников новоиспеченных супругов познакомиться, как-то, может быть, завязать какие-то отношения. Есть хорошие традиции выпускать белых голубей. Сейчас вот с запада к нам пришел обычай бросать букет невесты. На Руси были немножко другие традиции, связанные с передачей свадебной эстафеты для девушек. Но, тем не менее, традиция очень неплохая. Девушки бегают за этим букетиком. Это, конечно, важно, потому что девушка знает, например, что если у нее все это будет, то у нее семья. Она знает, как это произойдет. Это ее тоже как-то успокаивает. Вот. И если так происходит у всех, у ее подружки, у ее однокурсницы, неважно у кого, то, в принципе, она тоже меньше перед свадьбой нервничает, меньше плачет, что что-то не получается. В принципе, это тоже хорошо и здорово, когда есть традиции, связанные с большими событиями. Со свадьбой или с рождением ли ребенка, с выпиской ли мамы из роддома. То есть у нас же тоже есть там традиция, что если женщину с маленьким ребенком из роддома встречают, там приносят цветы. Вот, а ребеночек завязан в такой красивый конвертик с бантиком, с розовым или с голубым, в зависимости от пола. Это тоже важно. Женщину это тоже успокаивает, что ее встретят, что будут цветы, что будет такая радость. Шарики, возможно, воздушные. Может быть, муж надпись под окном напишет: «Спасибо за сына, спасибо за дочку».
А вот спасибо большое. Я хотел бы еще в оставшееся время нашей передачи поговорить о новых традициях. Как раз вы немножко этого коснулись, говоря о букете невесты, которые для нашего народа не являются традиционными, которые привнесены к нам с Запада или с Востока. Вот из наиболее ярких таких традиций можно указать, если мы говорим о Востоке, то это, конечно, Новый год по лунному календарю, который не празднуется у нас, конечно, по лунному календарю, но обязательно вспоминается о том, что это какой-нибудь год крысы, лошади или еще какого-нибудь дракона. Вот. А то, что касается западных традиций, это, конечно, Валентинов день или празднование Хэллоуина. Вот. Несмотря на все попытки, в том числе и Русской Православной Церкви, каким-то образом противостоять внедрению и укреплению этих новых для России традиций, они достаточно успешно продолжают приживаться. И вот по поводу этих не наших традиций, что вы можете сказать? Насколько это вообще вредно, опасно, страшно? Нужно ли с этим бороться или стоит радостно их принять, поскольку это тоже такое, что-то такое общее, объединяющее нас?
Я бы здесь начала с того, почему эти традиции у нас вообще начали приживаться в каком бы то ни было виде. Я вижу причину здесь в том, что после развала Советского Союза, да и во время его существования, очень многие традиции просто снесли. То есть мы остались у такого разрушенного фундамента, у такой некой пустоты, которую нужно заполнить. То есть любой человек, как бы он ни отрицал, что ему эти все традиции не нужны, все это ему не важно, он самодостаточен, все замечательно у него, ему так или иначе эти традиции, которые в течение года будут повторяться из года в год, они ему важны, чтобы он чувствовал себя стабильно, чтобы он ощущал радость от жизни. Поэтому вот на это пустое место встали просто традиции зарубежные, которые не были разрушены на Западе. Встал Хэллоуин, потом у нас есть вроде как Новый год, потом опять пропуск, куда встал очень логично День Святого Валентина, потом у нас 9 мая. Летом, понятно, все на даче, традиции уже особо не нужны. Но, по сути, вот эти традиции, они заняли пустое место. У нас исчезла традиция свадебных каких-то ритуалов, частушек, оплакивания невесты. Пожалуйста, у нас на это место встали подвязка, которую жених снимает с бедра невесты и бросает мужчинам, которые на свадьбе присутствуют, букет невесты, какие-то там зажжение семейного очага и так далее. Просто, по сути, эти традиции встают на пустоту. Говорить о том, плохие они или хорошие, мне кажется, есть и то, что нужно искоренять, тот же Хэллоуин. Есть традиции вполне безобидные, тот же самый букет невесты, я в нем ничего плохого не вижу. Другой вопрос, что если мы какие-то традиции хотим убрать, ну, если уж мы о Хэллоуине заговорили, то нам на это место нужно что-то поставить. То есть невозможно убрать все эти тыквы, волшебные палочки, там, что там еще из атрибутики этого праздника есть, и просто сказать, что, ребята, мы это не отмечаем. Нам нужно предложить людям что-то такое, что они будут отмечать.
А что значит поставить? Ну, разговоры об этом ведутся очень давно. Давайте там что-нибудь противопоставим Валентинову дню. Давайте что-нибудь там и так далее. Но даже все разговоры о том, что, например, все эти походы на Хэллоуин, у нас есть соответствующий наш, пусть и языческий, но наш аналог там коледования на Рождество со всеми этими страшными тоже масками, костюмами и так далее. Это же невозможно взять и просто так сказать, все делаем так или все делаем по-другому. Есть разговоры, кстати говоря, я в этом году впервые в предхэллоуиновские дни я принимал участие в одной передаче и вместе с отцом Стахием Колотвиным я услышал от него для меня, на самом деле, очень странное утверждение. Я почему сейчас так много об этом говорю? Потому что сам я являюсь сторонником той точки зрения, что церковь должна уметь воцерковить то, что и так живет. Точно так же, как, например, рождественские римские календы. Именно на этот день был поставлен день празднования Рождества Христова. Напомню вам, что рождественские календы были связаны с празднованием общеимперским праздником рождения Великого Солнца. 25 декабря как раз солнце пошло на рост, и устраивался римский карнавал с всевозможными гуляниями, самыми разными, в том числе и греховными развлечениями, и церковь просто поставила в этот же день празднование Рождества Христова. И отголосок этого даже до сих пор в тропарях церковных есть. «Воссия солнце правды, Христос Бог наш, истинным солнцем был назван Христос. Точно так же, например, и, допустим, на празднование языческого Иоанна Купалы было поставлено Рождество Иоанна Предтечи. Это речь идет уже о летнем солнцестоянии 25 июня по церковному календарю, 7 июля по нынешнему григорианскому календарю. Вот. Поэтому церковь имеет опыт такого вот выцерковления тех или иных праздников. Я, например, неоднократно сам заявлял о том, что традицию празднования 23 февраля или 8 марта легко выцерковить. Например, поставить на день 8 марта празднование церковного праздника память всех праведных жен, и сделать так, чтобы у всех женщин в этот день были именины. Например, на 23 февраля поставить, установить празднование всех православных святых воинов. И это будет по-настоящему такой вот воинский день, день воинской памяти, поскольку действительно будут праздноваться все святые воины, небесные покровители. И с этой идеей я уже тоже много лет как бы выступаю. Но вот в этом году я впервые в канун Хэллоуина услышал от отца Стахия, например, такое предложение «воцерковить Хэллоуин». Вот. И для меня это, так сказать, показалось уже даже чересчур, но вот все-таки, как вы думаете, перспектива воцерковления вот таких вот традиционных уже, пусть даже чуждых для нас праздников, я имею в виду чуждых православных, которых не было никогда в нашей церковной традиции, насколько это перспективная и интересная идея?
Ну, у меня есть ощущение, что идея не очень перспективная, потому что когда христианство замещало собой римские традиции и римские праздники, замещение шло в сознании людей и так религиозных. То есть римляне, они верили в бога Солнца, в Сатурна, в Юпитера, в других богов, если говорить о других праздниках. И в их сознании один бог изначально был заменен другим. Сейчас мы имеем дело с, во-первых, обществом по большей части атеистическим, а во-вторых, с обществом потребления. И, по сути, Хэллоуин для многих – это же не день вспоминания там нечистой силы. Это день, когда они разукрашивают тыкву, раскрашиваются под скелетов, рисуют летучих мышей на щеках, там на окнах, и все. Для них это такой косплей, по сути. И они совершенно не хотят лезть вглубь. Они поэтому не понимают, почему церковь против Хэллоуина. Ребята, мы же просто веселимся, мы же просто устроили дружескую вечеринку. Просто нету понимания, почему это плохо, и, соответственно, если мы предложим даже что-то там церковное, люди, которые не стремятся вообще во что бы то ни было верить, им будет все равно, они все равно будут, мне кажется, рисовать эти тыквы на окнах и раскрашиваться под зомби.
Да нет, пусть они их рисуют. Дело в том, что, мне кажется, если праздник или какая-то традиция, пусть даже неосознанно людьми не имеет никакой глубины, она и не может прижиться. Мы видим, что некоторые традиции, есть опыт советского времени, обратного развоцерковления традиций. Тот же самый, один из всего-то двух объединяющих всех нас праздников, а таких праздников у нас два, это Новый год и День Победы. Вот, Новый год, это не было никакого Нового года, да и сейчас на Западе Новый год является всего лишь одним из дополнительных, ни в коем случае не главных праздников в период святочных гуляний. Но советская власть успешно развоцерковила Рождество, заменив его Новым годом, используя всю эту, в том числе, православную народную атрибутику. Это елка, вот, это и подарки, и тут нам в помощь и щелкунчик, и все что угодно. Вот. То есть это можно как в одну, так и в другую сторону. В нашей современной церковной истории также есть опыт воцерковления, пусть не главных народных праздников, но, например, на день города Москвы православная церковь установила день празднования московских святых. Точно так же, как и это общецерковное деяние, когда празднуется день того или иного города, если это достаточный город большой, в котором есть свои святые, местные религиозные общины празднуют день святых, связанных с этим местом, с этим городом. То есть вот в том числе даже в новое, в новейшее время такой опыт есть, как в одну, так и в другую сторону. Вот. Но для меня, да, действительно, вопрос с Хэллоуином, вопрос сложный. Я не совсем согласен с вашей оценкой того, что для людей, празднующих Хэллоуин, это всего лишь веселая развлекуха. Для многих, возможно, да, но любой человек, начинающий принимать в этом участие, он вольно или невольно начинает приобщаться к сути. Я помню по своей еще комсомольской молодости, каждый раз, когда мы прикасались к какому бы то ни было религиозному вопросу, пусть там в шутку, пусть там в косплей, еще как-то, мы все практически без исключения понимали, что это, в общем, дело серьезное. Вот. И человек, который одевает там тыкву или начинает что-то такое там с демонами, на самом деле, пусть и неосознанно, но чувствует, что он прикасается к определенной глубине. И здесь, конечно, у церкви есть определенное пространство, мне кажется, для маневра. Другой вопрос, что да, для меня, собственно, Хэллоуин, я почему этот разговор начал, это вопрос более чем спорный, в отличие, например, от традиционного празднования. Это чисто советские, да, установления 8 марта и 23 февраля. Это традиции нашего народа. От детского сада и до, так сказать, любого столетнего возраста на 8 марта принято поздравлять наших мам, жен, дочерей, и все попытки и разговоры о том, что православный женский день – это жены-мироносицы. Вот. Эта традиция празднования женского дня на жен-мироносицы не прижилась. Вот не прижилась. В 75% храмов Русской Православной Церкви на жен-мироносиц даже священник в воскресной проповеди самого она не поздравляет женщин и не говорит, что это их какой-то особый день, когда надо их поздравить и почтить. То есть народные традиции и церковные традиции это не стало. По поводу все-таки чего нам еще не хватает? Каких традиций нам не хватает? Как вы думаете, Мария? Рода на уровне семей, да можно на любом уровне. Вот какие-то есть у вас идеи, какие бы традиции как бы казались вам нужными, полезными, важными? И на их месте сейчас что-то плохое, вредное или просто пустота?
Мне кажется, что не хватает традиций, которые бы больше объединяли семью, но не нуклеарную семью, то есть маму, папу и дети, а семью большую, где есть бабушки, дедушки, тети, дяди. Потому что, по крайней мере, в современном большом городе люди с семьей общаются крайне мало. И вот это ощущение общности семьи, большой семьи, давало бы очень много людям для ощущения именно стабильности, потому что семья для любого человека, что бы он о ней ни говорил, если в ней более-менее нормальные отношения и отношения не разорваны, для человека это такой фундамент, это для него тыл. И если бы были традиции, которые бы эти семьи объединяли, было бы очень здорово, потому что то, что я наблюдаю среди там, своих друзей, когда дяди отдельно, тети отдельно, бабушка отдельно где-то, вот это, на мой взгляд, не очень хорошо, потому что людям не хватает вот этого ощущения какой-то закрытости, что есть свое родное тыл какой-то, где он будет чувствовать себя хорошо.
То есть это то, как раз чему можно у китайцев поучиться, да, то есть не году крысы какой-нибудь или собаки или лошади, а тому, что они с их развитым культом предков, я не имею в виду в их религиозном исполнении, но в отношении к предкам, в отношении к семье, к обязательному посещению родителей на их китайский Новый год. Понятно, что не значит, что мы должны это именно в китайский Новый год делать, вот, но каким-то образом попытаться предложить какие-то подобные традиции. Понятно, да, что мы все пережили да. советское время, и не случайно это вот слово «Иван родства не помнящий». Вот оно было довольно популярно в первые постсоветские годы, когда своих предков не вспоминали в советское время, и в 90-е годы многие люди обнаружили, что у них не только есть мамы и папы, или, может быть, там живые дедушки и бабушки, но начали вспоминать и прадедов, и прапрадедов, кто как жил, кто кем был, то, что приходилось скрывать по понятным причинам, может быть, в советское время, там, семьи священнослужителей, какие-то другие сословные группы. Вот, каким-то образом попытаться, я даже не знаю, что с этим надо придумать, но вообще сама по себе идея интересная.
Да, и в принципе я бы больше советовала людям вводить вот этих маленьких семейных традиций уже на семью, может быть, нуклеарную, мама, папа, дети, каких-то мелочей, которые есть только у вас, которые выделяют вашу семью и делают ее единым целым. Ну, знаете, как это чаще в американских фильмах вообще мелькает, когда, там, например, ребенок приходит со школы, и с папой там, или с мамой они делают кулаками какое-то особенное приветствие. Или какие-то милые прозвища, которые закрепляются за членами семьи. Какие-то традиционные именно для вашей семьи блюда. Может быть, в них нет ничего особенного, но если вы, например, жарите сырники в субботу с утра на завтрак каждую неделю, это тоже будет чем-то, что будет вас объединять. Если ваш выросший ребенок в субботу приедет к вам с утра в гости, он будет знать, что у вас на столе сырники, и он сам в своей новой семье будет эти сырники в субботу печь. И это будет вот то самое ощущение стабильности, ощущение защищенности, и это будет той платформой, на которой, собственно, человек живет и растет. Если дети видят раз из раза, что в семье вот все по определенным законам функционирует, что семья живет в определенных рамках, ребенок будет на этой платформе развиваться более комфортно. Здесь я бы еще ввела такое сравнение, как, знаете, вьюнок и столб. Вот вьюнок, он без столба, очень ломкое растение, он высоко не поднимается. А семейные традиции – это такой столб, вокруг которого вьюнок закручивается, и попробуй его потом оттуда отдери. То есть, по сути, семья и семейные традиции будут таким столбом или деревом, если живые какие-то аналогии применять, таким деревом, вокруг которого маленький слабый вьюнок закручивается. Если это дерево сильное, если это крепкий столб, то человек ощущает, что да не отдерешь его от этого столба, и вообще по жизни ему хорошо. Вот, то есть ему есть куда расти. А если этот столб хлипенький, слабенький, от любого ветра его шатает, там не столб, а вообще былинка какая-то, так там и закручиваться не обо что.
Мне почему-то вспомнилось высказывание кого-то из великих китайских философов древности, не могу точно вспомнить ни его самого имя, ни точную цитату, но звучала она при смысле примерно следующее, что в трудные времена самое главное – крепить ритуалы. Вот, что действительно ритуал, традиция – это то, что способно поддержать и сохранить стабильность, как вы сказали, Мария, в чувстве безопасности, быть тем самым столбом, на который этот венок будет навиваться, как в масштабах семьи, так и в масштабах целого народа. Благодарю вас, Мария, за такую содержательную беседу. Сегодня в студии радиостанции «Радонеж» в передаче «Современная семья. Сохраняя и приумножая». У меня в гостях была Мария Медведева, выпускница исторического факультета МГУ, мать четверых детей, и я, протоиерей Максим Первозванский. Храни вас всех Господь. До новых встреч. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая».Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.